отметить, что в Ефесском периоде враги Евангелия уже начали проявлять физическую расправу над апостолами и учениками Христа. Так в 87 году новой эры жертвами террора императора Нерона стали столпы христианства апостолы Петр и Павел. Оба они были казнены в Риме. Петра распяли вниз головой, а Павлу отрубили голову на плахе. В 70-м году впервые ежедневные жертвоприношения в храме Иерусалимском за недостатком священников и жертвенных агнцев прекратились. Евреи находились под властью Римской империи, не могли дальше терпеть насилия и жестокости языческих правителей. Решили поднять восстание, чтобы освободить свою страну от господства римлян. Для подавления этого восстания были брошены римские войска под командованием полководца Тита. Очень важно отметить, что в это время в точности исполнились предсказания Христа, которые он говорил своим ученикам перед своими страданиями о судьбе израильского народа, храма и Иерусалима. Вот слова Христа. Евангелие Марка, 13 глава, 1-2 стих. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“». Евангелие Луки, 19 глава, 41 по 44 стих читаем. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал и сказал: „О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения твоего“». Евангелие Луки, 21 глава, с 20 по 24 стих читаем. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное: „Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы“». Все вышесказанное в точности исполнилось в 70-м году после Рождества Христова в Ефесском периоде церкви. Народ израильский не узнал времени посещения их Господом, их Мессией, которому надлежало прийти. Из задаваемых вопросов учеников Христу видно, что израильский народ не столько придавал значение Господу, незримо пребывающему в храме, столько величию, красоте и великолепию храма. Вся эта внешняя красота архитектуры настолько пленила сердца людей, что они забыли о том, что должен прийти Мессия в назначенное Богом время. Они не узнали этого времени, не узнали и законного их Мессию, отвергли его и затем еще и распяли его на Голгофском кресте между двумя разбойниками, как преступника. Поэтому и постигло народ израильский такое наказание от Господа в первом веке. Это были дни отмщения. О красоте и великолепии храма и самого города Иерусалима с его красивыми архитектурными зданиями, Господь говорил, не останется камня на камне, все будет разрушено. Но дьявол всегда старается сделать так, чтобы слова Христа не исполнились. Когда полководец Тит подступил со своими войсками к стенам Иерусалима, увидев красоту города и величие храма, он был поражен. Желание Тита было сохранить город, особенно храм, чтобы ничего не было разрушено. Желание Тита было вопреки воле Господа. Тит дает приказ войскам окружить и стеснить город отовсюду и окопать его окопами, чтобы в город не поступало никакое продовольствие, чтобы жителей города выморить голодом и захватить город без разрушений. Это были страшные времена для жителей Иерусалима. Тысячи людей умирали от голода. Они употребляли в пищу, что только можно было есть – кошек, собак, кожаную обувь и даже детей. Тысячи трупов выбрасывали за стены города. Страшное зловоние наполняло весь город, вызывая различные эпидемические заболевания. Но там в городе находились и верующие члены Иерусалимской церкви. Они вспомнили слова Христа, когда Он, будучи еще на земле, говорил, «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иерусалиме и в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения». Теперь ученики молятся, «Господи, как же нам теперь выйти из города, чтобы не умереть из голода и болезней, а город окружен войсками? Ведь ты же все можешь, для тебя нет ничего невозможного». Всех тех, которые пытались бежать из города, римские войска убивали, как дезертиров. Поэтому никому нельзя было выйти из города, чтобы спастись от голодной смерти. Господь услышал молитву своих детей и поистине делает из невозможного возможное. Случилось интересное событие. Страшное бедствие жителей Иерусалима совпало с днем рождения полководца Тита. Для того, чтобы торжественно отметить этот день, Тит издал приказ отступить от пределов Иерусалима и чтобы все солдаты праздновали этот день. Когда наступила ночь, тогда ученики открыли ворота и вышли из города. Когда же настало утро, Тит приказал войскам снова приступить и окружить город. Так ученики Господа были избавлены от страшной голодной смерти. В сентябре месяце 70-го года римские войска начали штурмовать город и ворвались в него. Тит всеми силами старался сохранить величественный Иерусалимский храм. Но вопреки его приказу один пьяный солдат бросил горящий факел в окно храма, и храм быстро охватило пламя пожара. После этого войска беспощадно начали сокрушать все на своем пути. Пожар быстро распространялся от одного здания к другому, и вскоре пылал в пламени весь город. Оставшиеся в живых люди стали открывать ворота, чтобы спастись от огня, но они были схвачены и отведены в плен. Таким образом город был разрушен, и вместе с ним и величественный храм, гордость евреев, был разрушен до основания. Все, что предсказал Господь, все в точности исполнилось. Господь совершил свое отмщение над отступившим Израилем, а своих детей спас. Он чудом вывел их ночью из города. О том, что Иерусалим должен был сгореть в огне – мы читаем слова, сказанные Господом в притче. Матфея 22 глава 7 стих. «Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц и сжёг город их». Вся эта история является для нас поучительным уроком, чтобы мы не были похотливы на злое и не отступали от Господа и Его святого учения себе на погибель. Сколько и сегодня можно встретить христиан, которые дорожат молитвенными домами больше, чем Господом, и ради сохранения молитвенных домов отступают от учения Христа и становятся отступниками. Необходимо напомнить еще одну особенность, совершившуюся в Ефесском периоде. В 95 году апостол Иоанн был сослан на остров Патмос императором Домицианом за год до своей смерти. После смерти Домициана на престол римского императора сенатом был избран Нерва. По его приказу были освобождены все сосланные в ссылки. В том числе в 98 году был возвращен из ссылки апостол Иоанн и поселился в городе Ефесе. После ссылки он написал Евангелие и Откровение и в 100 году умер. Этим и закончился апостольский век, первый Ефесский период. Второй. Смирнский период. Этот период охватывает почти 300 лет, с 1 по 4 век. Христиане Смирнского периода претерпели страшные гонения, чередующиеся одно за другим, с перерывами, в которые Господь давал возможность христианам отдохнуть. И так гонения чередовались 10 раз, как свидетельствует об этом христианская история. 10 страшных гонений производили 10 римских императоров: Нерон, Домициан, Траян, Авремий, Север, Максимиан, Деций, Валериан, Аврелиан, Диоклетиан. Диоклетиан был последним из императоров, гонителем Церкви Христовой в Смирнском периоде. Церковь уже перенесла 9 систематических гонений, последующих одно за другим, с некоторыми перерывами. Тогда христиан сжигали живыми, мучили пытками в тюрьмах, бросали на съедение зверям. Их имущество расхищали люди. Тогда христиане вынуждены были скрываться в катакомбах, и при всем этом обстоятельстве они строго соблюдали учение Иисуса Христа даже в малейшем, чего не достает в наши дни. Затем наступило 10-е, самое сильное, самое продолжительное. Оно длилось 10 лет. Таким образом исполнилось пророческое слово Господа: «Будете иметь скорбь дней 10». Откровение 2 глава 10 стих. Обратим внимание на то, что это было не только 10 гонений со стороны правителей мира сего, но что последнее 10-е гонение продолжалось именно 10 лет. Сам император Диоклетиан вначале был расположен к христианам, но его нечестивый злобный зять Галерий, подстрекаемый своей матерью, которая дышала ненавистью против христиан, уговорил своего тестя, чтобы он издал указ для гонения христиан. И Диоклетиан не устоял и уступил настоятельной просьбе своего зятя и издал такой указ. Гонение было жестокое и охватило всю Римскую империю. Некоторое время гонители воображали, что смогут восторжествовать своей победой и падением христианства. Но сидящий на небесах решил другое – обратить гнев гонителей к полному освобождению своего народа от всего того, что было допущено в Ефесском периоде, а также к торжеству своего народа и открытому низложению и падению врагов. Враги могли мучить христиан, разрушать их молитвенные дома и сжигать их священные книги. Но живые источники христианства лежали не в их сфере. Божий суд не замедлил совершиться над врагами его народа. Галерий, основной виновник последнего страшного гонения при императоре Диоклетиане, был живым съеден червями. Перед своей смертью он понял, что получил справедливое возмездие за все свое злодеяние, и он решил издать другой указ в защиту христиан, думая тем самым облегчить свою страшную и жалкую участь. Он также обратился к христианам с просьбой молиться за него Богу, чтобы Бог облегчил его страдания и простил ему все, за все его злодеяние и жестокость, причиненную христианам. Другой подобный Галерию гонитель в правлении Диоклетиана был соправитель Максимин, который также понес на себе карающий суд Божий. Суд Божий коснулся всей Римской империи. Война, зараза, голод, сопровождаемый чумой, опустошал всю империю. Тысячи погибали от этого суда Божьего. Испуганные язычники поняли, что они страдают и несут на себе гнев Божий за гонение христиан. Все эти страшные страдания заставили нечестивого Максимина признать себя виновным за гонение христиан. Он также, в свою очередь, издал указ о прекращении гонений на христиан. Это еще и еще раз подтверждает истинность обетований, записанных в Священном Писании. «Если пути человека будут угодны ему, он и врагов примирит с ним». Притча Соломона, 16 глава, 7 стих. Христиане Смирского периода были не только верующими, но и верными учениками Господа. Господь, а не человек, похвалил их, не сделав им ни одного замечания. Они удостоились вечной похвалы и славы, которую получают в Царстве Небесном. Страх перед страданиями и боязнь лишиться земных благ многих приведет в погибель. А мы как относимся к страданиям за Господа? Как огнем определяется ценность металла, так и в страданиях определяется ценность христианина. В книге «Песня песней», 4 глава, 6 стихом мы читаем: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Господу приятно видеть верность ему его учеников, и это для него является как аромат из сада. Почему слово «смирно» и означает «благоухание»? Ах, какое благоухание издавали христиане Смирского периода в страданиях, оставаясь верными Господу до смерти! «Дорога в очах Господних смерть святых его» – Псалом 115, 6 стих. Несмотря на то, что христиане Смирского периода столько перенесли страданий от гонителей и всеми силами старались сохранить чистоту евангельского учения, и что Господь во многих сердцах возвратил утраченную первую любовь в детях своих, все же в некоторых вопросах оставшиеся в живых христиане допускали ошибки, которые они сами недопонимали, во что выльются эти ошибки в будущем. В III веке Смирского периода христиане начали практиковать перед вечерей Господней зачитывать списки отдавших жизни свои за верность Христу. Это была не молитва на них, а как бы для уважения и почтения памяти их. Затем стали вообще зачитывать списки умерших, которых родные хотели вспомнить. Таким образом, церковь постепенно пришла к пониманию поминать умерших за упокой. В день годовщины смерти смерти выдающихся мучеников за веру Христову, в их память и назидание для христиан практиковалось рассказывать об их мученической кончине и возносить за них благодарность Богу. Впоследствии этот как бы благочестивый обычай принял другие формы. На этой почве впоследствии вырос культ святых мучеников, которым стали возносить молитвы. В III веке также началось практиковаться обычай крещения младенцев. А в V веке, как мы еще познакомимся в следующем периоде, было официально узаконено крещение младенцев. Да поможет нам Господь быть не только верующими, но и верными Господу до смерти христианами. Третий период – пергамский. Этот период охватывает около 400 лет, с 4 по 8 век. Пред христианами пергамского периода Господь предстал с обоюдоострым мечом. Во-первых, как угроза, во-вторых, для расчленения света от тьмы, духа от плоти, так как этот период характерен подчинению церкви властям мира сего и проникновению мира сего в церковь. Появление Господа с угрожающим мечом говорит о печальном состоянии церкви пергамского периода. В пергамской церкви Господь обращает внимание на смерть верного ему свидетеля Антипу. В Смирском периоде, когда верность Господу была присуща всей церкви, то Господь не обратил такого внимания на смерть сотен и тысяч его верных учеников, страдающих от мира, как на смерть Антипы. В Пергамском периоде, когда началось отступничество в церкви, предшествующее Фиатирскому периоду, Господь для поощрения многих в верности Господу обратил особое внимание на смерть верного ему свидетеля Антипу. Свидетельство Антипы заключалось в том, что он видел проникновение сатаны в церковь через добродушного императора Константина. Но этого почему-то не видели другие служители, ослепленные свободой. За его свидетельство он и был убит. Теперь обратим внимание на слова, записанные в 13 стихе. «Ты живешь там, где престол сатаны». Как понять эти слова? Где же престол сатаны? В городе Пергам или в пергамской общине? Если понимать в городе Пергам, то разве в городе Ефесе у сатаны не было престола? Город Ефес и вся Асия поклонялись идолам, а в лице идолов они поклонялись бесам. Обратим внимание, что говорит сам сатана о себе. Матфея 4 глава 8-9 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Говорит ему: «Все это дам тебе, если падши, поклонишься мне». А евангелист Лука пишет так. Луки 4 глава 5 и 7 стих. «И возвет очи на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это же подтвердил и сам Господь, называя сатану князем мира сего. Евангелие Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного говорить мне с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Таким образом, не только Пергам, Ефес и другие города, но сатана является князем всего мира сего. Но здесь сатана проник в пергамскую общину, туда, где раньше Господь поставил себе престол, сатана увидел, что через гонение, через мир в лице римского императора Нерона и других не нанес ущерба церкви Иисуса Христа. Тогда сатана меняет тактику, из рыкающего льва переходит на хитрого змея, а потом принимает вид ангела света и в лице добродушного императора Константина Великого проник в церковь пергамского периода, где и поставил себе престол. Сам же Константин Великий не отказывался быть главным жрецом языческих религий и никогда не был христианином, но имел претензию на главенствующую роль и в христианстве. У сатаны в этом многовековая практика. Он хотел поставить себе престол на небе. Об этом мы читаем в книге пророка Исаии, 14 глава, 15 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Затем он проник в Едем. В книге Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Так сатана проник в сердце человека, чтобы поставить там себе престол. И сегодня также сатана старается всеми силами проникнуть в церковь Господа. И апостол Павел предупреждает верующих, говорит 2 Коринфянам 11 глава 3 стих. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Когда сатана не может достичь отречения от Господа через гонение, тогда он стремится уклонить от учения Господа и таким образом поставить верующих во вражду с Богом. Проверим сердца наши, не поставил ли в нем сатана себе престол. Разрушим же все крепости сатанинские, чтобы один только Господь Иисус Христос царствовал в нашем сердце. Но как скоро мы теряем из виду наше высокое призвание и соединяемся с миром, как бы принадлежа ему, тогда мы становимся ложными свидетелями, служим не Богу, а миру сему, к великому стыду и ущербу, и этим самым мы бесчестим нашего Господа Иисуса Христа. Через благодушие императора Константина сатана проник в церковь и стал как бы покровительствовать ей. Гонения прекратились, и церковь была признана государственной религией. После признания христианства государственной религией, церковь соединилась с государством и заняла господствующее положение, забыв о том, что ее глава Иисус Христос в этом мире был гоним и замучен. К христианству стали присоединяться невозрожденные люди из-за корыстных целей, так как христианам император Константин предоставил великие преимущества в этом мире. Самые высокие посты и должности в государственном аппарате теперь занимали христиане, особенно служители. История свидетельствует, что Константин издал такой указ, что если кто-либо оскорбит верующего, тот подвергался тюремному заключению. Таким образом, из живой церкви дьявол через Константина сделал мирской культ полумертвой религии. постепенно начали вводиться различные обрядности вопреки учению Иисуса Христа. Верующие стали называться католиками, а позже, на основании некоторых разномыслий, часть верующих отделились и стали называться православными, хотя и те, и другие уже оказались в отступлении от учения Иисуса Христа. Так дьявол начал дробить отступившую от истины церковь на разные толки и разные учения. Так крещение взрослых людей по вере заменили крещением младенцев, что еще больше облегчило проникновению в церковь невозрожденных людей. Мало-помалу из служения духа все перешло на служение плоти и обмана. Выбрав из иудейской подзаконности самооправдание делами, а также из языческого многобожья их мистерии, церковь в лице своекорыстной иерархии преемников, любивших первенствовать подобно Диотрефу, заняли господствующее положение над мирянами, то есть над рядовыми членами церкви, породив в своей среде новых Валаамов и Иезавелей. Учение Валаама заключалось в том, что находились в Пергамской церкви такие люди, которые вносили предложения и советы как новшество в служении церкви, вопреки учению Иисуса Христа. Под учением Иезавели подразумевается всякие ветры учения, возникшие на почве отступления от истины. В IV веке появилось страшное заблуждение арианства. Учение Ария заключалось в том, что он учил и считал Иисуса Христа как выдающегося человека и отвергал его божественное происхождение как Сына Божия. В IV веке также распространилось монашество, которое вело аскетический, отшельнический образ жизни, думая таким образом спасти себя от искушения мира сего. В IV веке начало проявляться в христианстве поклонение иконам. До IV века никаких признаков иконопоклонения в христианстве не было. Видные деятели первых трех веков христианства – Тертуллиан, Ориген, Климент Александрийский – отмечают, что у христиан были некоторые изображения Духа Святого в виде голубя, изображения Христа в виде доброго пастыря. Но это еще не есть иконопоклонение – это были просто образы, и лишь только в IV веке стало появляться и укореняться поклонение святым предметам. Поводом к такому поклонению дала мать Константина Великого Елена. Человеческое сердце весьма расположено к поклонению видимым предметам. После IV века для многих христиан эти видимые предметы стали более дорогими, чем сам Христос. В 395 году, после смерти последнего римского императора Феодосия, Римская империя разделилась на две части – восточную и западную. Этими двумя частями управляли два сына Феодосия – Аркадий и Гонорий. Аркадий управлял восточной частью со столицей в Константинополе, Гонорий управлял западной частью со столицей в Риме. С этого времени никогда уже больше Востоку не пришлось объединиться с Западом. Это событие в точности относится к истукану, показанному Богом царю Навуходоносору в дни пророка Даниила. Это событие послужило также и разделению христианской церкви на восточную православную и западную католическую. В V веке христианство не столько придавало значение проповеди о Христе, сколько придавали значение красоте, славе и величию церемоний служения, и этим самым закрыли образ Христа от приходящего народа. Украшением храмов, и церемоний, в служении христианство соперничало с язычеством, намереваясь таким образом переманить всех язычников в христианство. В 440 году впервые был избран и назначен римский папа Лев I, который и возглавил руководство над всем христианством. В 476 году в результате нашествия так называемых варварских племен западная часть последней Римской империи была завоевана и переименована на Византийскую империю. В VI веке христианские храмы стали украшаться картинами, то есть иконами, и скульптурными изображениями. В этом веке особенно усилилось стремление к официальному признанию наименований церквей католическая и православная. И затем в XI веке произошел полный раскол между этими двумя церквами. В VII веке появился Магомет, который основал свою религию. Он взял в основу кое-что из веры иудейской, частично из веры христианской, частично из языческой религии, затем придал окраску всему собранному своими личными понятиями и воображениями. К концу VII века в христианстве произошли большие перемены в служении в сторону отступления от первоапостольского служения. Эти изменения заключались в следующем. Возвышение личности епископа, выделение духовенства в особую касту, назначение титулов архиепископов, митрополитов, патриархов, то есть пап. Среди же патриархов был избран титул единого папы, который, воссев на престоле апостола Петра, представлял себя наместником Христа на земле. В VIII веке такой вид служения настолько укоренился в сердцах людей, что они думали, что такое служение имеет начало от дней апостольских. Люди в основном были неграмотны, читать не умели, Слово Божие в церквях не проповедовалось, Библия была почти изъята из обращения, и трудно было ее где-либо найти. В 717 году на византийский престол зашел император Лев III. Он не был настоящим христианином, и на христианство он смотрел как на средство для достижения некоторых политических целей. Как император он считал себя вправе вмешиваться во все дела христианской церкви. Его руководство выражалось в приказах и угрозах тем, кто с этими приказами не был согласен. Как умный человек, он понимал, что в вопросе иконопоклонения христиане впали в крайность. Только христиане этого не понимали. Лев III издает первый эдикт, то есть приказ, в котором повелевал, чтобы иконы в храмах помещались так высоко, чтобы люди не могли их целовать. Начав борьбу с иконопоклонением, Лев III сделал величайшую ошибку, которая заключалась в том, что, замахнувшись на иконопоклонение, он не дал людям ничего другого взамен. А ему нужно было ратовать за возрождение тех богослужений, которые были в дни первоапостольства, когда глубокие благословенные проповеди о Христе были центром всех богослужений. Вскоре Лев III издал второй эдикт, в котором было приказано совершенно убрать иконы из храмов и уничтожать их повсеместно. Для выполнения этого эдикта были брошены все войска, которые громили, растаптывали ногами и сжигали на кострах все иконы, отбираемые у людей. После смерти Льва III в 741 году на престол взошел его сын Константин V. Он также ревностно продолжал борьбу против иконопоклонения. В 775 году Константин V умер. Ему последовал его сын Лев IV, который также продолжал иконоборство, но в более умеренной форме. Через 5 лет Лев IV умер. Его сын Константин VI был еще малолетним, поэтому правительницей при несовершеннолетнем наследнике престола была избрана его мать Ирина. Это была волевая, чудовищно жестокая женщина. Она приказала выколоть глаза своему родному сыну, наследнику престола, чтобы власть осталась в ее руках. Ирина была сторонницей иконопоклонения. В 787 году она созвала в городе Никке Вселенский собор, в котором приняли участие епископы Восточной Православной и Западной Католической церквей, которые были ревностными сторонниками иконопоклонения. Ни одного епископа, которые были против иконопоклонения, не было на этом соборе. Поэтому решение собора приняло односторонний характер. Этот собор вошел в историю христианства как 7-й Вселенский собор Никейский. На этом соборе приняли участие 350 человек. Собор руководствовался не Словом Божиим, а пересказывались жития святых, рассказывались всевозможные чудесные истории, связанные с почитанием икон. На этом соборе было узаконено почитание и поклонение иконам в разных формах. Будут ли они в красках, или из мозаики, или из какого-либо другого материала, в священных храмах, на освященных сосудах и облачениях, на стенах и досках, в домах или на улице, иконы нашего Бога и Спасителя, Пречистой Марии, Матери Божией, высокочтимых ангелов и всех святых, должно содержать как святые воспоминания. Но не удовлетворяясь этим решением, при настоятельном требовании иконопоборников собор внес постановление, чтобы иконы не только чтить, но и поклоняться им. Кто этого не будет делать, тот должен быть отлучен от церкви. Седьмой собор вероломно отверг основание в Слове Божьем и принудил всех поклоняться изображениям на основании жития святых и чудесных историй. После седьмого собора Слово Божие постепенно отстранилось, и затем вовсе было изъято для руководства им. А вместо Библии были установлены постановления съездов, соборов, постановления предания старцев, житие святых и прочее. Иконопоклонничество было узаконено. Христиане, католики и православные должны были в обязательном порядке поклоняться иконам, целовать их, зажигать свечи и молиться на них. Сердечная вера первых веков христианства сменилась сухим догматизмом и обрядностью средних веков. После собора Ирина употребила всю свою власть для подавления иконоборческих взглядов и настроений. В этой борьбе она применяла и всю свою чудовищную жестокость, которая превысила жестокость императора Льва III, применяемую им к иконопочитателям. Следует отметить, что в вопросе поклонения священным предметам большую роль сыграли две женщины. Первая – мать римского императора Константина, и Елена, которая вывезла из Палестины всякие вещи, как будто бы связанные с жизнью Христа. и это послужило как бы началом почитания священных предметов. Вторая – Ирина, которая узаконила не только почитание, но и поклонение как священным предметам, так и всем святым образом. В 775 году король франков Пипин завоевал Италию и затем создал папскую область как независимое государство. Главою этого независимого государства был объявлен папа. Так было заложено основание светскому государству папства. В VIII веке в Западной Церкви стало весьма укореняться учение о чистилище. Еще в III веке богослов Ориген высказал мысль, что ад является местом перевоспитания людей, измучившись в течение определенного промежутка времени во тьме страшной скорби, печали и угрызения совести, они всеми силами возвращаются.